Осторожно, спойлер! Они смотрят глубже, читают между строк. Полное погружение в мир книг, кино и театра с Ириной Турава и Артуром Гагулия. Неожиданные параллели, неочевидные смыслы.
И снова всем привет. В эфире передача «Осторожно, спойлер» и традиционно ее ведущие Ирина Турава.
И Артур Гагулия. Здравствуйте.
Мы рады вас приветствовать в нашей передаче. И сегодня мы будем обсуждать творчество греческого режиссера по имени Йоргос Лантимос.
И сегодня у меня появилась возможность рассказать об одной из своих самых любимых книг. Это роман патриарха шотландского постмодернизма Аластера Грея «Ланарк. Жизнь в четырех книгах». Был он написан в 1981 году. Прочитала я эту книгу в студенческие годы и начала всем своим знакомых, которых считала интеллектуально подкованными, ее предлагать. В общем, книгу мне по итогу затаскали, не вернули. И, что самое обидное, никто из моих знакомых не разделял моего восторга по поводу этой книги. И вот буквально 2 года назад ее переиздали, и у этого гениального произведения вдруг начали появляться почитатели. Книга зажила новой жизнью, полной популярности и успехом. Собственно, почему я сегодня ее вспоминаю? Потому что ее автор Аластер Грей в 92-м году создал другое, как говорят критики, гениальное произведение, в частности, книгу «Poor Things», по которой был снят одноименный фильм в переводе на русский, именуемый «Бедные несчастные». Перед смертью Грей лично дал добро Лантимосу на экранизацию своей книги. Он являлся горячим поклонником его фильма «Клык» и не сомневался, что книга будет экранизирована именно так, как надо. Жаль, экранизации он уже не увидел, так как говорят, что она очень похожа на первоисточник, и, скорее всего, он бы порадовался. Но с той лишь разницей, что делится она на 2 части. В первой части повествование ведется от лица Макса, помощника Годвина, или, как мне очень понравилось, в одном из переводов, в котором я смотрела фильм, он именуется «Господ», что тоже интересно, там Годвин или Господ.
В моем случае тоже был Господ.
Тоже Господ был, да? И который оказывается ненадежным рассказчиком, а во второй части, которая является эпилогом, все, что до этого рассказывал Макс, опровергается самой Беллой. То есть она отрицает все сказанное, отрицает саму историю, что по сюжету, мы сейчас будем дальше говорить о фильме, ей пересадили мозг ее нерожденного ребенка после того, как она покончила жизнь самоубийством. К сожалению, этой книги пока нет в переводе на русский язык. Более того, я искала ее на английском, но не смогла найти. Но думаю, что после шумихи вокруг фильма ее обязательно переведут. Впрочем, я вот отошла от «Ланарка», хочу закончить и уже перейдем к фильму. В 2 словах расскажу, почему эту книгу стоит прочитать. Это интеллектуальный бестселлер. Я сейчас говорю не о «Бедных несчастных», а именно о «Ланарке». Как для любой постмодернистской литературы, для романа характерна интертекстуальность, то есть наличие текста в тексте, соотношение между 2 этими текстами, такой некий диалог между этими текстами. В книге присутствуют 3 плана. Это «Земля», «Олимп» и «Преисподняя». Собственно, вот по этим 3 мирам главный герой путешествует. Главный посыл – это то, что главное зло везде, и на «Олимпе», и в «Преисподней», и на «Земле» – это капиталистический тоталитаризм. Тут есть очень много отсылок к знаменитым дистопиям «О дивный новый мир» Хаксли и 1984 Орвелла, а также к «Гулливеру» Свифта. Если вы поклонники этих произведений, которые сегодня тоже обрели новую жизнь, и все бросились читать Орвелла и Хаксли, то обязательно прочитайте Аластера Грея в том числе. Книга сложная, многоплановая, многослойная и даже многожанровая. Помимо выдуманных миров, есть и реальный, который основан на автобиографии автора, что делает книгу еще более необычной.
Большое спасибо, Ирина. Что ж, мы, наверное, плавно перейдем уже к работам непосредственно режиссера Йоргоса Лантимоса, нашего сегодняшнего главного героя. И будем делать акцент на его самый новый фильм под названием «Бедный несчастный», о котором ты тоже уже упомянула. Ну, должен отметить, что это не самый мой любимый режиссер, хотя я посмотрел уже 4 его работы. Вот «Бедный несчастный» — это 4-я его работа. Угу. Первый был фильм «Лобстер» 2015 года, наверное, все вы о нем слышали, где главную роль сыграл Колин Фаррелл. Фильм с крайне необычным сюжетом, когда происходило перевоплощение в различных животных. Я тогда уже заприметил специфику этого режиссера, обратил на него внимание, насколько он необычный, насколько необычна его картинка, визуальная составляющая. После я познакомился с фильмом «Фаворитка». Это был фильм 2018 года. Тоже крайне нестандартная, нетипичная лента, где вот был акцент на однополую любовь, что вызывало у меня отторжение. Не потому, что я крайний противник каких-то там движений, меньшинств и прочего, а просто это было показано крайне безобразно. И вот совершенно недавно, перед тем, как мы приняли решение посмотреть фильм «Бедный несчастный» и уделить ему время в нашей передаче, я решил посмотреть фильм «Убийство священного оленя». То есть это один из самых свежих фильмов, просмотренных мною, который вот был снят Лантимосом. Я должен сказать, что этот фильм довольно-таки неплохой. И он выгодно отличается от всех предыдущих работ. И, наверное, это его самый лучший фильм, на мой субъективный взгляд.
Да, я согласна.
Где опять фигурирует Колин Фаррелл в главной роли. Фильм крайне затянут, если его сократить на минут на 30, я считаю, что был бы очень интересный продукт, где также, кстати, вы можете увидеть Николь Кидман в одной из главных ролей и Барри Кеоган, тот самый, который прогремел в недавно вышедшем фильме «Saltburn». То есть эти фильмы, к вашему вниманию, может быть, доступны в любое время, вы можете их посмотреть, но вот мы постепенно пришли к тому, что вот дождались выхода фильма «Бедные несчастные». Мы долго также к этому фильму готовились, потому что, Ирина, я знаю, у тебя было желание его посмотреть.
Очень сильное.
У тебя было, скажем так, ты предполагала, что фильм удовлетворит твои вкусовые потребности. Наверное, так и произошло. Я знаю, в принципе, твою любовь к подобному кино. Я, наверное, можно сказать так, что ты себя отнесешь к тем людям, которым фильм очень сильно понравился. Но я, подойдя к этому фильму, расположившись перед экраном, я ожидал немного другого. Здесь меня непонятно во что окунули, и, к сожалению, я остался недоволен крайне, поэтому сегодня опять будем на разных полюсах, мы будем с тобой биться на мечах, световых, каких угодно, и обсуждать этот фильм.
А вот и нет.
А вот и нет, да? Неужели мы с тобой будем, скажем так, разделять одно и то же мнение?
Что-то в последнее время, Артур, мы все время друг с другом соглашаемся, уже даже как-то неинтересно, не знаю. Ну да, долгожданный цифровой релиз на русском состоялся, причем мы ждали его очень долго, так как фильм уже завоевал огромное количество наград, он вышел осенью прошлого года, и только вот сейчас мы его смогли посмотреть. Я, да, ждала это кино, на самом деле, с того момента, как появились первые постеры, потом следила за трейлерами, за какими-то отрывками, за всеми полученными наградами. В общем, мое ожидание, предвкушение было настолько долгим и мучительным, что когда я, наконец, посмотрела фильм, то в голове было: «И что? Серьезно? Это все?» Первые минут 40, да, я говорила: «Вау, это полный восторг, это очень вот в моем вкусе, это мое кино», и я смотрела буквально с отвисшей челюстью. И сразу хотела тебе писать, что как классно, вот я так долго ждала, и действительно это то, что мне нравится. Но потом, ближе уже вот к парижской части, мои восторги поутихли. При этом я, безусловно, признаю, что фильм хороший. Ну, даже хороший — это странное, наверное, такое прилагательное. Буду говорить чуть подробнее, почему там есть какие-то преимущества, ради которых стоит этот фильм смотреть. Но, возможно, случилось со мной вот то самое ожидание реальностью.
Понимаю, о чем ты говоришь. Ты, наверное, все-таки была больше довольна визуальной составляющей,
да,
фильма, потому что
она
прекрасна. И она не свойственна этому режиссеру, потому что если мы оглянемся назад, мы увидим, что он в меньшей степени уделял внимание именно картинке в своих фильмах. Хотя она и так была неплоха, но это не были, скажем так, какие-то фантасмагорические ленты, гротескные и прочее-прочее. Больше они были приземленные. Здесь же, да, это абсолютно фантастическая, какая-то выдуманная альтернативная реальность, где какие-то совершенно необыкновенные здания, архитектура, образы главных героев, какой-то стимпанк даже присутствует.
Да.
Все это очень классно смотрится. Но давайте разбираться, о чем же это кино. Кино, мне очень сложно к нему подойти. Я вот с самого начала даже хочу сказать, что вот вы уже все слышали, вы знаете, что фильм называется «Poor Things», «Бедные несчастные». Я бы назвал зрителей этого фильма «Бедными несчастными», потому что я испытал стресс, пока его досмотрел. Это было крайне мучительно. Во время просмотра ко мне присоединилась моя супруга, мы решили разделить это бремя, это нож, эту тяжесть.
Чтобы сам не выдержал, да, супругу на помощь позвал.
Чтобы я один мучился, страдал. Но я осилил эти 2 часа 20 минут. Зачем что-то такие попытки, что происходит с современным кинематографом? Зачем нужно вот так настолько изощряться, настолько мучить и себя, и авторов, и зрителей? Даже можем немножко отложить обсуждение самого сюжета, а поговорить о том, о чем ты меня недавно проинформировал, о том, что фильму вот перед фильмом маячит огромное, яркое, красивое будущее, в том смысле, что будут серьезные номинации, около 10-11 номинаций, и примерно 5 Оскаров он точно получит, по твоему мнению, Ирина. Я, наверное, соглашусь. Но, конечно же, надо отметить отдельно выдающуюся совершенно роль Эммы Стоун.
Да.
Сыграла она потрясающе.
Каст шикарный,
да,
конечно.
Да, каст замечательный. Я убежден в том, что это ее лучшая роль. Я считаю, что она сыграла гораздо лучше, чем в фильме «Ла-Ла Ленд». И наверняка она будет одной из самых главных претенденток на Оскар.
Ну, я поклонница всего максимально странного, ты знаешь, об этом, Артур, и я думаю, что вы, уважаемые наши радиослушатели, которые постоянно с нами, тоже знают. Поэтому, конечно же, я, в отличие от тебя, люблю творчество Йоргоса Лантимоса, и давай немножко тоже поговорим чуть больше о нем. Ты сказал, греческий режиссер, да, но он добился признания на родине и только потом вышел на мировой уровень. То есть в его фильмографии около 30 картин, но общеизвестны нам только 5-6. Которые были сняты на английском и уже со звездным кастом. Его история славы напоминает историю Ларса фон Триера. Их, кстати, очень часто сравнивают. Но тут, конечно, можно поспорить. И моим любимым фильмом, так же, как и у тебя, является фильм «Убийство священного оленя». Можно о нем говорить бесконечно. Там огромное количество потаенных смыслов. Я думала, что «Бедный и несчастный» его переплюнет. Но этого не произошло. Что тут очень важно в этом фильме? Фильме именно для развития творчества самого режиссера, это огромный шаг в сторону визуала. Да, это действительно так, потому что раньше все его фильмы были очень сильно концептуальны и по содержанию, но по сценарию картинка была очень сдержанной. Даже «Фаворитки» со всей вот этой костюмной, да, королевской историей, дворцом, садами. Ну, а тут мы видим совсем другого Лантимоса, который создает сказку для взрослых. Потрясающе созданы, проработаны до мельчайших деталей мир. Он похож на какие-то психоделические сны. Все самое причудливое, которое только можно представить, одновременно поразительно какое-то прекрасное, что может создать воображение, Лантимос показал на экране. Думаю, те, у кого была возможность посмотреть этот фильм в кинотеатре, были поражены именно визуалом. В детстве мне очень нравился фильм, если ты помнишь, замечательное такое кино «Куда приводят мечты».
Робин Уильямс.
Да.
Замечательный
фильм.
Он
был необычайно красив, на мой взгляд, по визуалу.
Извини, я тебя перебью. Да. Он даже получил Оскар за лучшие визуальные эффекты.
А, вот
да,
как.
Да, в свое время.
Вот как, я об этом не знала. И еще я была влюблена, чуть позже вышел фильм «Воображариум доктора Парнаса». Но «Бедный и несчастный», пожалуй, на сегодняшний день не найдет себе равных в своем прекрасном вот этом стимпанк-безумии. По визуалу, да, действительно, это потрясающая работа. Даже Тильда Суинтон, вот сейчас я ее вспомнила, я очень люблю с ней короткометражку «Человеческий голос». Мы обсуждали с тобой, когда говорили о творчестве Педро Альмодовара, об этой короткометражке. Она там потрясающе выглядит, там проработаны до мельчайших деталей визуал, ее сумасшедшие, идеальные просто наряды. И вот тут она, даже она для меня померкла по сравнению с Эммой Стоун.
Согласен, Эмма Стоун действительно предложила нам нечто необычное. И если мы ведем речь об актерских способностях, здесь она вышла на совершенно новый уровень, и это здорово. Мы все очень рады за эту артистку. Действительно, Йоргос Лантимос потрясающий режиссер, в том смысле, что он уже много раз выдвигался на Оскар, около 6 раз. Нужно отметить его достоинство, это всего лишь 50 лет. И также его можно причислить к молодым авторам. И да, в этом фильме я с тобой согласен, он чем-то напоминает Уэса Андерсона. Я имею в виду вот этот весь сумбур, хаос, творящийся на экране, и, конечно, визуальная составляющая, которая очень красивая. Даже где-то она мне напомнила Вилли Вонку последнего со всей этой...
Которую ты не смог досмотреть.
Да, я забраковал. Я, вернее, досмотрел, но с большим трудом, потому что я ожидал абсолютно другого. Наверное, как и многие из наших слушателей. Кстати говоря, о фильме «Бедный несчастный», наверняка и у тебя возникли ассоциации с такими фильмами, как «Франкенштейн»,
да,
«Франкенвини», вся вот эта вот история, когда кого-то... Даже мне он напомнил «Буратино», «Пиноккио»,
да, да,
что-то
да, «Пиноккио».
Подобное. Ну, наверняка это такая, такая вот общепринятая была, общепринятая реакция возникла у всех, общая у всех зрителей, когда смотрели всю эту историю про безумного ученого, про его творение. И насколько оно было гуманным, гуманистичным, это творение, это тоже, конечно, отдельная история, потому что у меня возникали очень жуткие ощущения от того, почему человеку в голову пришло вообще создать подобный продукт, который, конечно же, начал потом безобразничать, это было совершенно очевидно, и алогичные поступки главных героев, которые привели к этому всеобщему безумию, все это читалось с первых минут фильма. И я бы, если брать вот всю негативную сторону этого фильма и мою злобную реакцию на него, слишком уж фильм преисполнен феминизма. И мы понимаем, конечно, что феминизм сейчас шагает семимильными шагами по планете. Окей, no problem, как говорится, но здесь какой-то был страшный перебор. Я даже обратил внимание на то, что происходит какая-то романтизация проституции в этом фильме. Я никогда никого не осуждал в этой жизни, по сей день этим не занимаюсь. Но я впервые в кино, в кинематографе вижу, что вот настолько воспевают проституцию. Простите вот за вот такую реакцию.
Там другая идея, Артур.
Окей, сейчас Ирина там расскажет об этой идее. Но я вот, мне это прям бросалось в глаза. И вот особенно меня огорчило, что традиционно самым главным положительным мужским персонажем оказался тюфяк, полнейший, пустейший, безобразнейший, бездарнейший человек, а вот все более или менее способные на что-то мужчины оказались законченными подонками. Ну просто, господин Лантимор, если вас держат в заложнике, дайте нам знак, вот зачем вы такое снимаете?
Слушай, ну опять же, я вернусь к тому, что фильм снят по роману, и там Макс — это главный рассказчик, то есть всю книжку он рассказывает о том, что происходило, и поэтому его нельзя было совсем на задний план задвинуть, хотя Лантимос это сделал. У него на переднем плане это Белла, которая в книге, она только в эпилоге говорит, что все, что сейчас Макс рассказал, было неправдой. И я упоминала о том, что здесь Лантимос сделал ставку на визуал, но все же, тоже говоря о содержании, нельзя сказать, что оно намного слабее. Как обычно, он взял концепцию и вокруг нее уже создавал собственный мир. В данном случае, да, это феминизм, это раскрепощение, скорее, женщины, ее роли в обществе. Тут показана одна и та же женщина в разных социальных ролях. Это девочка, жена, мать, любовница, дочь, подруга. Ну и он, конечно, с этой концепцией от души играет. Да, он ее переворачивает наизнанку, ставит с ног на голову. Там есть фраза, когда Белла узнает о том, что с ней случилось, она говорит: ну, то есть я одновременно себе и дочь, и мать, и дочь. Ну, как это возможно? Это то, что вот можно увидеть буквально в фильме, да, и подумать о том, что именно этим хотел сказать сценарист, ну, собственно, писатель и режиссер. Я еще хочу сказать про то, что фильм снят с применением всех возможных технологий. То есть там безукоризненная операторская работа. Почти весь фильм снят в павильоне с применением тех технологий, которые использовались в старом Голливуде. Например, съемка на фоне картин или нарисованных пейзажей. Просто безумная операторская работа. Используются различные техники, объективы, начиная там от рыбьего глаза, широкоугольный объектив, ручная камера, статичная. Они даже взяли винтажный объектив Писваля и специально напечатали 35-миллиметровую пленку. То есть в этом отношении не придраться. И я уверена, что будет тоже Оскар за визуальные эффекты.
Абсолютно с тобой согласен, все шансы на это есть. Я также хотел бы отметить костюмы главных героев. Если ты помнишь, Ирина, на борту корабля был такой вот герой, темнокожий парень, который был то ли другом, то ли любовником одной из главных героинь, то есть богатой женщины, которая потом вот привела любовь к чтению, к главной героине. Какие у него были замечательные костюмы. В каждой сцене, в каждом кадре один был костюм краше другого. И действительно, за вот эту вот составляющую, за костюмы, наверняка будет отдельная награда, потому что в этом смысле нужно согласиться с тем, что автор очень серьезно поработал. Вот. И говоря о самом фильме, конечно же, возвращаясь к его достоинствам, я бы также отметил, что Марк Руффало присутствует в этом фильме, один из моих любимых артистов, очень хорошо справляется со своей ролью, очень интересного персонажа играет, одного из самых главных. Ну, конечно же, Уильям Дефо. Вот эти вот серьезные, очень мощные стороны фильма, они вытягивают любые недостатки, потому что в фильме на главных ролях действительно монстры, мастодонты, на которых можно смотреть и любоваться.
Ну да, я считаю, что все-таки это кино, но станет культурным таким феноменом, поэтому его нужно обязательно посмотреть. Думаю, что по этому фильму спустя годы мы будем вспоминать сегодняшний день, да, что вот, а, это же был тот год, когда вышли «Бедные и несчастные». И я уверена, что у стиля, который показал фильм, будут подражатели. Вот как Барби одел всех в розовое, так и «Бедные и несчастные» обязательно добавят в образы модниц экстравагантности, каких-то объемных цветов, жаккарда. И, кстати, одежда Беллы, это тоже не просто так, это тоже символизм. То есть мы вначале видим, что когда она живет в доме, на нее служанка надевает такие белые распашонки. То есть она остается ребенком, хоть и в теле взрослой женщины. Потом, когда она уходит из дома, и у нее есть возможность самой выбирать для себя наряды, мы видим просто феерию цвета. Это какие-то объемные цветы, распущенные волосы, короткие мини-юбки, все это сочетается, при этом, несмотря на то, что это все очень странно, экстравагантно, это выглядит потрясающе. И когда она уже находит себя и возвращается домой после всех ее историй, после Парижа, она начинает одеваться более сдержанно, уже совсем в простую одежду, и тем самым нам показывают, что ее внутренний мир стал богаче ее внешности, и у нее нет потребности самовыражаться через костюмы.
Я тоже с тобой согласен в том смысле, что фильм может оказаться эпохальным, знаковым. Это также отмечали на Западе. Западная пресса об этом писала, что... И я здесь, конечно, отодвину в бок свои собственные впечатления. И объективно говоря, действительно, фильм заслуживает внимания. И он станет знаковым. И по нему он будет ориентиром своеобразным.
Что пишет Антон Долин? Вот мне интересно было, я выписала. «Белла, она рождена младенцем в здоровом женском теле именно для того, чтобы презреть все навязанные обществом условности и обрести абсолютную независимость. Самой выбрать жизненную траекторию, сексуального партнера, друзей, хобби, место жительства и призвание. Стать идеальным существом, Евой, не то что до грехопадения, а в отсутствие змия, Адама, архангела Михаила и самого Господа. Мир бедных несчастных именно такими Белла небезосновательно считает претендующих на нее мужчин». То есть мы здесь понимаем, Антон Долин нам говорит о том, что бедные несчастные – это мужчины, которые окружают Беллу. «Он показан глазами героини, прожит ею от первых черно-белых шагов через кислотно-радужные авантюры к умиротворяющему балансу цветов в финале. Это позволяет Лантимосу пуститься в эксперименты. Перед нами одновременно самый высокобюджетный и самый смелый, анархический, нахальный из всех его фильмов, снятый так, будто режиссер переизобретает кинематограф на ходу». Как ну, сказал,
слушайте,
да?
Да, здесь нужно снять шляпу. Долин, как всегда, блистателен. И ты вспомнила фильм «Барби». Да, очень много было аналогий, кстати, из «Барби» тоже. И даже возник такой термин под названием «Барбиштейн».
А, еще новое, да, было слышала. «Барби геймер», а сейчас
да,
уже...
Да, вот был уже «Барбиштейн», потому что действительно очень много аналогий, очень много схожести. И я, вспоминая этот фильм, сейчас вот анализировал в голове снова и снова, также хочу отметить, что фильм крайне-крайне 18+, имейте в виду, потому что в фильме гипертрофированное количество откровенных сцен. Я считаю, что их слишком много. При всем моем восхищении внешностью Эммы Стоун, я порой даже отворачивался, мне было как-то вот немножко неудобно, некомфортно все это смотреть, и задался вопросом, зачем столько постельных сцен в фильме, что автор тем самым хотел донести. Наверное, вопрос остается открытым на повестке. Может быть, зрители, если вы придете к какому-то пониманию того, в чем заключался посыл автора, когда наверное, рекорды побил количеством этих самых откровенных сцен. Пожалуйста, поделитесь вашими мнениями в нашем телеграм-канале. Мы открыты к обсуждению.
Ну и еще я сейчас подумала о том, что помимо очевидных отсылок, о которых ты говорил, это «Франкенштейн» и «Пиноккио», есть еще отсылки к такому замечательному произведению Бернарда Шоу «Пигмалион», где из девушки, продавщицы цветов, нищенки, которая не умеет связать двух слов грамотно, ее создатель, профессор литературы, делает из нее леди, даму. И снят прекрасный фильм по этой книжке с Одри Хепберн в главной роли. И еще мне вспоминается Жюстина, маркиза де Сада, Я вот сейчас плохо помню ее сюжет, но там тоже есть похожие моменты. И как раз-таки там очень тоже много откровенных сцен сексуального характера. Думаю, что Лантимос, возможно, вдохновлялся и этой книгой в том числе. Ну и что особо выделяет это кино среди его других работ, на мой взгляд, это его оптимистичность. Такая вот ассертивность главной героини – это какое-то вообще невиданное свойство ее характера и психики, которому нужно поучиться каждому. Она точно знает, чего она хочет. Она вообще совершенно не зависит от внешних обстоятельств чужого и чужого мнения. И она не боится экспериментировать. Она никогда не грустит, не унывает, несмотря на то, что с ней ужасные там вещи творятся. Для нее это все как будто, ну, вот так и надо. Поэтому я, конечно, на нее смотрела, восхищалась и думала о том, что, конечно, это одна из, один из лучших женских образов в современном кинематографе.
Ну да, будем говорить, что, будем резюмировать тем, что это кино непростое, сказка для взрослых. Подумайте дважды, трижды, пять, шесть раз перед тем, как приступить к просмотру.
Но потом смотрите все-таки.
Смотрите обязательно. Я бы все-таки рекомендовал смотреть в одиночестве, потому что это не кино для семейного или дружеского просмотра. Вот будет свободное время. Пару, скажем так, часов. Посмотрите обязательно сказку для взрослых. Это грязное немного кино с черным юмором, со зловещими сценами. Немножко, конечно, оно может отпугнуть неподготовленного зрителя, поэтому наберитесь храбрости. И хотя я бы все же рекомендовал для начала посмотреть предыдущую работу Лантимоса. И в частности, как уже говорил ранее, рекомендую фильм «Убийство священного оленя».
Спасибо большое за внимание, уважаемые радиослушатели. Мы, как обычно, выкладываем свои выпуски в записи в нашем телеграм-канале, в котором мы еще советуем, что почитать, что посмотреть. Телеграм-канал так и называется «Осторожно, спойлер». С вами была передача о книгах и кино. И, как всегда, ее ведущий Артур Гагулия.
И Ирина Турава. Всем пока.
До свидания.
«Осторожно, спойлер». Мало знать содержание. Важно уловить суть. Нескучные рецензии от Ирины Турава и Артура Гагулия.